Сегодня уже звучало слово демпинг, и вообще я заметил, что среди страховщиков есть две темы, которые возбуждают, ну, если не всех, то почти всех с полоборота. Это слово 94-й закон и демпинг. Да? У меня просьба, Надежда Васильевна, вы могли бы высказать свою точку зрения на эту тему, потому что мы давно наблюдаем за демпинговыми войнами на страховом рынке. В последнее время они приняли просто ужасающий характер, Павел об этом уже говорил, но проблема заключается в том, что с одной стороны нет каких-то нормативов и тем более законодательных актов, которые позволяют с этим эффективно бороться. С другой стороны, вообще сам факт демпинга, он довольно трудно уловим.
Уважаемые коллеги, но я обладаю как бы свойством возбудить рынок немножечко. И, соответственно, ситуация, которая сейчас сложилась на конференции, мне хотелось поддержать организаторов этого форума в том плане, что мы площадку создали для того, чтобы высказывать критические соображения о развитии ситуации на страховом рынке в большей степени, чем призывать государство в настоящий момент помогать нам. Свои высказывания в этом отношении, они достаточно часто выражаются в другом месте, поэтому я вас всех призываю к тому, чтобы ваше отношение к сегодняшним высказываниям было достаточно критичным, чтобы можно было донести позицию рынка не только отдельных личностей, которые присутствуют, например, на совещаниях у министра финансов, там на более крупных совещаниях, но и в прессу. И на данном этапе я хотел бы сказать следующее, что поддерживаю все то, что было сказано Дмитрием Эдуардовичем, Павлом Александровичем о состоянии развития нынешней ситуации, развития страхового рынка. Хочу сказать, что меня совершенно не радует эта ситуация, которая сложилась в настоящий момент, и, соответственно, она не дает оптимизма на перспективу. По каким основаниям? Ну, первое, это, конечно, кризис, или так можно назвать состояние, в котором находится нынешняя экономика России. И здесь ничего добавлять не надо, мы все понимаем ту ситуацию, в которой мы находимся, понимаем, что не имея никаких новых направлений в развитии страхования, оставаться под флагом ОСАГО и падающего КАСКО и всех остальных видов, понятно, что рынок пойдет неуклонно вниз, и когда он дождется последующего взлета или последующего своего развития, мы не знаем, потому что на самом деле 18 лет прошедшего пути каждая серьезная уважающаяся компания позволяла в определенный период, 2 года назад, 3 года назад, полагать, что чистота рынка уже обеспечена, движение к цивилизации уже обеспечено, как страхователи юридические лица, так и страхователи физические лица научились культуре страхования, привыкли к тому, что не надо давать откаты, не надо платить комиссии, не надо много чего делать плохого. Сейчас мы наблюдаем другую картину. Картину, при которой возврат идет не только к периоду 2008 года, а к периоду более раннему, некрасивому для страхового рынка. И связано это в первую очередь с тем, что наши ожидания по поддержке страхового рынка в такой кризисный период со стороны государства, они, в общем, не оправдали наших надежд. Две встречи, которые прошли у нас в Министерстве финансов, коллеги, сидящие в президиуме, являются участниками этих встреч, наши вот эти вот вопиющие глаз в пустыне, когда мы говорили о необходимости развития тех или иных направлений и приостановке, вернее, развития системы ужесточения требований по уголовному кодексу в отношении мошенничества, ни к чему не привели. Мы прожили год, и ни одно наше высказанное абсолютно трезвое соображение ни в декабре 2008 года, ни в сентябре 2009 года не нашло поддержки. Пока. Может быть, когда мы совсем уже упадем, и когда мы перестанем жить, тогда государство обратит внимание на то, что ему нужно 2-3 компании, как вот Борис Алексеевич сказал, и они их быстро найдут. Что? Да, значит, я думаю, что лидеры уже обозначились, насколько вы понимаете. Значит, и тогда государство определит для себя, кто это такие компании. На самом деле, я хочу сказать, очень досадно, что рыночное направление развития, которое продолжалось на протяжении вот этих 20 лет, и в которое мы вложили всю свою жизнь, оно практически остановлено. Это как бы вот догадывайтесь сами, додумывайте сами роль государства и его политики в отношении того, что оно делает в последнее время. Что касается нашего поведения на рынке, оно не безупречное, и более того, я могу сказать, что оно неприятно. Значит, будучи в состоянии, когда общий страховой рынок падает по независимым от нас причинам, то есть объективным причинам, когда у людей нет денег платить за страховку, когда страхователи ужесточают свои бюджетные составляющие, мы еще позволяем страхователям и позволяем рынку быть неприличными. Вот я еще раз хочу сказать и перелистнуть ту страницу, которая называется. Что такое демпинг? Понятие, оно определено, и на самом деле ничего нового я здесь не заявляю, кроме того, что говорю о том, что у нас нет никаких мер, которые останавливали бы вот этот негативный позыв нас, страховщиков, к тому, чтобы самих себя не загонять в тяжелый каменный мешок. Таких мер у нас нет. Более того, я могу сказать и также согласиться с мнением моих коллег, которые выступали в отношении ФАСа, это положение, конечно, чудовищно. Когда я уже объясняла это на многих площадках о том, что наши цивилизованные взаимоотношения с банками, которые выстраивались на протяжении 5-6 лет, когда это все было обозначено в виде определенных соглашений, которые были публичны, они подверглись критике, результатом которой явилось полностью отстранение банковского сектора от страхования. Ну, вы видите, последствия, они происходят не так быстро, но очевидность их, она предсказуемая. АЖК, другие банки, которые стремятся к созданию, Минсельхоз, который пытается создать свою страховую компанию, это все посылы, последствия, которые наша уважаемая служба вела с нами и с банками на протяжении 3-4 лет. При этом я могу сказать, что мы и наше поведение, оно провоцирует страхователей. Оно провоцирует страхователей к непредсказуемым действиям, которые уже очевидны, как в начале 2009 года их начало было заложено, так сейчас, в период, когда формируются так называемые тендерные документы, мы видим, что делают с нами страхователи. Они ведут себя так, как мы позволяем вести себя с собой. То есть, привожу пример, вот одна из служб, это Сбербанк, 47 раз уменьшение тарифа, второе ФТС, которое, например, уменьшило величину от заявленной цены 160 миллионов до 81 миллиона, зная о том, что убыточность составляет примерно 110-120 миллионов, позволило в настоящий момент Федеральной службе таможенной заявить совершенно цифру, понятную для него, 111 миллионов. При предсказуемых убытках 180 миллионов. Вот что мы позволяем с собой делать. То есть сейчас уже никто не имеет возможности без убытка вступить в полосу взаимоотношений с этим органом, понимая однозначно, что либо ты идешь на убыток в 50-60 миллионов заранее, либо ты вообще не идешь на этот рынок. Значит, попытки доказать экономическим обоснованием, что это неверно установленная цена, ни к чему не приводит, потому что это, в прошлом-то году это было 81, и нашли же желающие взять это. Таким образом, это примеры яркие, но это сплошь и рядом. Возьмите вас, который, АвтоВАЗ я имею в виду, который заявил, мы все борясь друг с другом, понижая ставки страхования имущества, довели их до 0,03%. При этом у нас здесь присутствуют западные компании перестраховщики, которые принимают у нас риски. Я вообще, честно говоря, даже обращаю внимание на то, смотрите, от кого вы берете эти риски и по каким тарифам эти риски приняты. Потому что при минимальной премии, которую мы зарабатываем, их падение, оно обосновано еще и этим фактором. Мы получаем премии меньше не потому, что перестали страховать или защищать себя, а потому что они, начиная защищать себя, идут либо на псевдострахование, что является примером, чем является примером Саяно-Шушенская ГЭС, устанавливаем минимальную величину для того, чтобы показать, что страховой полис у этой организации есть. На самом деле он не покрывает и там десятой части тех рисков, которые имеют место быть на этом объекте. И так это постоянно и везде. АвтоВАЗ, который я привела, безусловно, громадный объект, непредсказуемые действия впереди. Защита должна быть настоящая и дееспособная. Она должна быть полноценная. При тарифе 0,03%, защитить объекты невозможно. Что я пишу дальше? К чему это приведет? Это приведет к тому, что, значит, последствия не совершенно понятны, потому что это не исполнение обязательств. Что бы мы ни говорили о том, что мы бежим друг против друга, догоняя и пытаясь схватить клиента, рассчитывая на то, что потом когда-нибудь пойдет рост, вот Борис Ильич сказал, что через 10 лет, может быть, мы его дождемся. Но вы должны понимать, что 10 лет прожить надо с честью. Прожить надо так, чтобы иметь тот результат финансовый, который позволил бы иметь себе накормить твоих сотрудников, обеспечить жизнедеятельность и удовлетворить интересы страхователя. Поэтому все последствия этого, они очень для меня абсолютно понятны. Либо это пирамида, о которой мы все знаем, и ОСАГО на самом деле никакой не пример. Потому что ОСАГО в этом отношении, как проект саморегулируемой организации, показал себя те негативные явления, которые, в принципе, должны быть исключены при введении новых законов по обязательным видам страхования. Что это такое? Это, вот у меня приведена табличка, по которой видно, начиная с 50 страховых компаний, мы в 2008 году дошли до 180 страховых компаний, которые работали на рынке ОСАГО. При этом, значит, постоянно шло у нас изменение количества, отозвано 38, приостановлено 1, ограничено 2. Но количество компаний не меняется. Входят новые компании, совершенно без истории жизни, без практики работы. Их принимают кто-то, им выдают полисы кто-то. И результатом этого является то, что мы имеем. Завтра денег не хватит на то, чтобы выполнять обязательства перед страхователями от ушедших компаний. Тогда те, кто правильно работает, те, кто корректно работает, они будут заложниками необходимости внесения дополнительных средств для того, чтобы обеспечить вот эту взаимосвязанность общих интересов. Поэтому я говорю о том, что негативные последствия по ОСАГО, они должны быть все проанализированы. И при введении саморегулируемых организаций, например, по ОПО, если такой закон будет принят, вхождение каждой страховой компании – это должна быть личная ответственность органа регулирования, коим является ФСН, и той саморегулируемой организации, которая берет на себя эти функции. При этом все члены должны голосовать за прием. Не группа людей, а все члены, которые будут нести впоследствии ответственность финансовую за то, что эти компании, вот 38, потом будет 40, потом еще сколько-то будет 70, будут уходить с рынка. Поэтому я на самом деле очень обеспокоена ситуацией во многих сферах. И говорю лишь о том, что первое – это государство, которое должно в конце концов обратить внимание. Да, рынок очень слаб, рынок не развит, и развитие его в руках государства. И кто-то должен быть обеспокоен тем, что страхователи уже начали знать этот рынок, начали его понимать, воспринимать и ощущать то, что забота переложена на третье звено, которое может выполнять свои обязательства. Это мы доказали в том же ОСАГО, это доказали в КАСКО, это доказали в конце концов в социальных видах страхования. Значит, это первое, с чем я как бы вполне соглашаюсь при выступлении Дмитрия Эдуардовича Маркарова. Второе, это мы сами. Если мы строго не будем относиться к сами себе, если мы не будем защищать себя от внутренних недобросовестных страховщиков, мы все окажемся в том положении, когда нас не будет видно ни двух, ни трех, ни одной. Потому что рынок – это общее консолидированное пока звено. Пока. И о нас думают пока еще неплохо. Когда этот процесс закончится, трудно представить. 2-3 крупных невыплаты. Я могу сказать, и после этого можно считать, что у рынка нет будущего, потому что как начинался путь развития культуры, вы помните, это 18 лет. А как начнется путь завершения этой культуры, это будет 2 года максимум. И потом можно молодежи, которая сидит в зале, начинать все сначала, с чистого листа. Что я хотел бы перелистать, чтобы посмотрели, что в моем представлении является возможностью, значит, это причинно-провоцирующие, а следовательно, возможные последствия, которые могут быть устранены в результате, это, на мой взгляд, МСФО, что бы мы ни говорили, трудно, плохо, удобно, неудобно, но вводить этот институт в страхование необходимо, потому что для тех страховщиков, которые это понимают, это дополнительное контрольное звено, которое обеспечивает, естественно, и твою открытость, и твою публичность, я бы сказал так, не только в пространстве России, но и на Западе. И это, безусловно, ответственность руководителей страховых компаний. Это, безусловно, ответственность собственников и учредителей, которые должны быть заложены все в законе о банкротстве. Это, соответственно, необходимость все-таки принятия жестких мер в отношении мошенничества. Значит, я могу сказать, что мошенничество сейчас развивается самое разнообразное. И вы, коллеги, будучи руководителями, отчетливо это видите. Это не только мошенники-агенты, это не только мошенники-брокеры, с которыми мы безуспешно боремся, потому что борясь, вот я привела пример обращения во все органы, для того, чтобы обратить на это внимание, они спокойно уходят с рынка, они дают нам возможность обеспечить обязательства перед страхователем, но при этом не несут никаких обязательств ни перед кем. Они не отдают деньги, они снимают не только комиссию, но и всю сумму страховой премии. Мы обращаемся в следственные органы не обращают на нас никакого внимания, и круг замыкается по новой. И это, безусловно, наши же коллеги внутри страховых компаний, которых мы также периодически проверяем, и тоже пытаемся передать в следственные органы документы на возбуждение уголовных дел. У нас 1.5 года находится в производстве дело на нашего руководителя турагентства, которое украло у нас страховые премии 23 миллиона рублей. 23 миллиона рублей. Это 6 тысяч страхователей, которые находятся в подвешенном, они находятся в подвешенном состоянии, потому что компании все равно за них платят. Но вы думаете, что-то сильно продвигается? Усилиями всех знакомых, незнакомых, мы еле-еле дошли до обращения в суд и встали. Второе, третье. Это, безусловно, окружающая нас среда. Мы видим, что происходит, и тут тоже очень не надо раскрывать. Это и группировки, это и пособники, это и органы внутренних дел, это и лица, которые около них находятся. Это среда, которая обязана быть наказана. Но она не может быть наказана, потому что Уголовный кодекс не позволяет сделать при незавершенном преступлении, которое нужно заказать, наказать человека по уголовному праву. Об этом мы обращались, с этим мы обращались. Господину Кудрину, об этом мы говорили, безуспешно на всех площадках. Я думаю, что господин Потапов, который здесь находится, он может дополнить меня и выступить о том, сколько усилий было приложено за последние 3 года для того, чтобы вот это стало в преддверии кризиса, а сейчас кризис, который развернул ситуацию и ухудшил положение страховых компаний. Способ борьбы там тоже все озвучены, поэтому спасибо за внимание, я закончила.
Спасибо, Надежда Васильевна. Я с вами согласен. Все у нас несовершенно. Я тут где-то 2 года назад узнал, например, что сосед меня стреляет из ремня.